Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые братья и сестры, приглашаем вас на православный фестиваль «Артас», который будет проходить с 11 по 16 февраля в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. Вас ждут встречи со священниками, лекции, православная ярмарка, кинопоказы, концерты, мастер-классы, разнообразные презентации. Даниловский ивент-холл находится по адресу улица Дубининская, дом 71, от метро Тульская, бесплатное маршрутное такси. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 16 февраля с 11 утра до 5 часов вечера. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, зрители, читатели. С вами Руслан Калинчук на волнах радио «Радонеж». И сегодня у нас в гостях очень интересный батюшка, очень интересный гость, протоиерей Геннадий Шкиль. У батюшки около 500 000 подписчиков на Ютьюбе и приблизительно 400 тысяч подписчиков в ТикТоке. Поэтому очень интересно спросить у вас, как вообще у вас появилась идея проповеди в интернете, да? Ведь церковь часто воспринимает как, ну, что-то такое, знаете, заскорузлое, как некоторый такой институт, противостоящий прогрессу. Что вас сподвигло в такой форме миссионерства?
Ну, наверное, начнем с того, что когда я стал воцерковленным, у меня появилась такая неофитская болезнь, да, вот когда мне все пазлы сложились, мне хотелось делиться этим со всеми. Но кто же меня будет слушать, так сказать, простого учителя? Вот когда стану священником, тогда тысячи пойдут за мной. Стал священником, а тысячи не идут, да еще на сельском приходе. Сначала, конечно, не скажу, что там был большим проповедником, но потом у меня начали получаться проповеди. Ну, 10 человек, там, 20 услышат, и все. Мне это было жалко. Я начал выкладывать YouTube проповеди, записывать, выкладывать YouTube. Думаю, может, больше людей будет? Ну да, чуть больше, там, может, сотня. Очень долго я выкладывал вот с такими просмотрами, но упорно. Думаю, все равно, что все-таки кто-то где-то услышит. А потом святейший патриарх Кирилл был в Одессе и выступал в оперном театре, по-моему, там в Одессе. И он тогда сказал, такой вот призыв был его, что священникам нужно идти в интернет, потому что там много людей. Я уже зарегистрировался в Фейсбуке, но больше для того, чтобы там постить там, кошечек, цветочки, да, с праздником поздравить там, и так далее, и читать, что там кто-то что пишет. И вот тогда я решил, ну, раз Святейший призывает, будем двигаться в этом направлении. Ну, YouTube еще был, так сказать, на том же уровне, но хорошо тогда сработал запрещенный в России компанией Meta Facebook. У меня начало появляться подписки, я начал писать там, и, скажем так, первые успехи как миссионера у меня получились именно через Facebook. У меня было немало подписчиков. Вот. Ну, а потом мои дети затащили меня, прям насильно затащили меня в ТикТок.
Сколько их у вас?
Четверо, четыре сына. И два из них уже священнослужители, один диакон, второй священник. Я их не заставлял и даже, вообще, даже, скажем так, слегка даже не то, что отговаривал, а говорил им так вот, что... Ну, как раз там сын учился на повара, после школы пошел, да? Я ему говорил, что лучше стать хорошим поваром, чем плохим священником. Так что выбирайте сами как. Ну, слава богу, я доволен ими как священнослужителями сейчас. Ну, а два еще, так сказать, на пути. Будут ли священниками, не знаю, или будут другому посвятят свою жизнь. Это уже зависит от них, я от них этого не требую. Так вот, меня буквально за руки, вот как раз сейчас священник, отец Михаил тогда затащил меня в ТикТок. Я когда посмотрел, они говорят, вот ТикТок иди. Я посмотрел, это же легкомысленно. Это как это? Что там можно делать в ТикТоке? Там что-то танцуют, что-то там поют, что-то такое. Ну, я же не буду петь, танцевать, да? Михаил говорит, давай я буду вырезать кусочки твоих проповедей и выкладывать туда. Вот. Ну, говорю, давай, просто зарегистрируйся по своим именем, а я буду уже тут там... Ну, мы начали выкладывать. Вернее, он выкладывает, я даже там не смотрел, какие. Ну, выкладывай, да все, играйся. Тоже просмотров где-то с месяц так было, так мало просмотров. А потом Николай Чудотворца был, праздник зимний. А у нас икона была, которая обновилась, Николай Чудотворца, когда там с матушкой принесли, были просто дощечку, на которой не видно было лика, ничего, только чуть-чуть видно было митра. Мы тогда решили, что это, наверное, святитель Николай. Мы так на окошко поставили на кухне, когда там молились, когда садились кушать. А потом мы обратили внимание, проявились черты. А сейчас это полнокровная икона, цвета видно, все как положено. Сделали мы там оклад. И вот эта икона у нас в храме была. Я решил благословить этой иконой, поздравить людей. Ну, не я решил, Михаил предложил, говорит, давай поздравь людей и благослови этой иконой. Ну, я поздравил, благословил. А на утро 60 тысяч просмотров.
Это в ТикТоке?
В ТикТоке, да. Я думаю, во, вот оно где, да, то есть можно же с помощью ТикТока пытаться что-то вот, какие-то миссионерские, так сказать, мысли высказывать. Я вообще-то проповеди тогда говорил по полчаса. Кстати, для меня это была хорошая, так сказать, школа, потому что нужно было тогда еще только минуту можно было видео записать, минуту впихнуть свою мысль без растекавшейся мыслью по древу, да. Для меня тоже была это хорошая школа. И вот я начал, вот, кстати, тогда много снял таких вот по поводу, почему там ПЦУ не церковь и так далее. И, ну, это снимал такие вот, и это кратко, но зато доходчиво. И просмотры начали расти, начало подниматься. Потом, когда уже второй сын Антон занялся, начал на YouTube выкладывать, пошел рост там. И вот как итог, да, почему вот это легкомысленное казалось ТикТок, и легкомысленные, ну, не легкомысленные, а короткие очень видео в Ютубе, это выросла подписка в общем, и сейчас проповеди мои, да, с 60 человек, да, сейчас слушает несколько тысяч человек.
Знаете, у меня такое воспоминание возникло, вы сказали о том, что у вас проповеди длились по полчаса. На Украине есть такой владыка Арсений Яковенко, митрополит Святогорский, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры. Вот так вот у него по полтора часа молится про проповеди, да, то есть полчаса это еще.
Он Златоуст, его проповеди я сам с удовольствием слушаю, я даже несколько выставил у себя, был на Ютубе, но потом меня чуть не заблокировали, потому что Святогорская Лавра пожаловалась, что я вроде бы и ссылку давал на их, но они что-то не хотят, чтобы кто-то, чтобы они выкладывали. Поэтому я, так сказать, прекратил выкладывать. А да, у него проповеди, ну, там можно слушать, как у Святейшего. Для меня одно время, вот я говорил, даже поначалу, как бы проповеди так вот причитывал кучу проповедей других, и потом, так сказать, уже себе... А потом, когда я услышал Святейшего, когда он начал, ну, 2009 он стал же у нас патриархом, а я уже 6 лет был священником. И вот для меня это было вот образец проповеди, да, как он умеет ухватить с первой минуты человека внимание и вот и так убедительно говорить. Знаете, когда там уже после того, да, я служил на приходе, есть такой Малая Кардашинка, Свято-Егорский храм, и ко мне туда приезжали, ну, там, не то, я не говорю, что ко мне, там храм, во-первых, ему было уже 100 лет, красивый храм, мы еще его там позолотили купола и так далее, и приезжали люди из районного центра, и даже с областного центра приезжали вот сюда, и была семья, и они...
Это вы на Херсонщине еще?
На Херсонщине, да. Mm-hmm. И они раз привезли своего сына. Он не ездил никогда, а вот они раз его привезли. И потом они мне рассказывают, что возвращались назад, говорят, ну как тебе проповедь? Он говорит, этот батюшка верит в то, что говорит. Так вот, Святейший верит в то, что говорит, потому что вот так вот просто нельзя сфальшивить, да, чтобы вот так вот держать внимание. И, ну, я, у меня еще есть актерское образование, театральное.
Я вот
да.
только хотел сказать, вы упомянули, что думали, что в ТикТок выкладывать, не спляшете, не споете, а я вот думаю, вставить 5 копеек, так вы же можете сплясать и спеть, у вас же актерское образование.
Да, конечно, я, несмотря на свою, так сказать, комплекцию, очень, ну, раньше говорили, легко двигался, и даже преподаватели в театральном Карпенко-Карова, поклон всем, говорят, сейчас там у них там идут повальные обыски, кто-то там настучал, что кто-то с преподавателей сказал хорошие слова о русской культуре, что-то там, ну и так далее, и вот там сейчас, им там сейчас громят. Передаю вам, так сказать, поклон, держитесь, выстоим. Вот, и да, и петь, и как бы плясать, вроде бы умею, как Ну, не буду же я в рясе плясать, да. Хотя есть, сейчас я вижу, некоторые батюшки там приплясывают в рясах, но это сними ты рясу, да, приплясывай, что ты, тут не мешает, да. Вот, единственное мое, ну, это не хайп, это вот когда проповедь, недавно, кстати, прошло по всем этим самым каналам, «Кровавая барыня» даже обо мне вспомнила, когда я про Квадроберов сказал в этом самом... у себя проповеди, ну, это проповедь как бы камерная для прихожан, но выставил в эфир, и там ухватили за кусочек, который прямо облетел все эти самые, но это я не специально, то есть я это не делал для того, чтобы там вот поймать какой-то хайп, ну, когда я сказал, что, а зачем им туалетная бумага, да, ну, животные же не пользуются ней, да, вот за ним квадробером это. Иногда бывает, когда проповедь говоришь, вот подготовишься, все, приходишь, а потом Евангелие, вот я его читал вчера, все перечитывал, и не только вчера, много раз. А когда тут читает диакон, и вдруг та фраза, которую вчера я видел, и 100 раз ее видел, и вдруг она мне такая, бух, и начинаешь тогда, ну, совсем другая проповедь получается. Пошла совсем по другому пути, да, то есть такое бывает, и в таких случаях меня понесло. Ну, а проповедь-то все равно выставляется, приходит мой сын Антон, который сейчас печется об Ютубе, да, он снимает все, потом там монтирует и так далее, и выкладывает. Проповедь пошла, тут кровавая барыня увидела, или кто-то ей преподнес это, и там пошло, так сказать... Но это, то есть никогда не старался делать что-то специально ради хайпа, да, а уже если получилось, ну, то получилось, уже вырвалась, как говорится, эта фраза, ну, что ж ты сделаешь. Поговорили, посудачили, да и забыли. Вот поэтому я иногда понимаю наших батюшек-блогеров, которые, много людей берутся на отца Андрея Ткачева, да, но я вот понимаю его, потому что вот он, у него тоже бывает понесло, да, и он сказал это, а там не только он записывает, там записывает много еще, да, и, то есть даже если бы он не выставил или не выставили его там, кто записывает, то выставят прихожане и так далее, вот, поэтому, ну, понимаете, результат, почти 2 миллиона подписчиков в Ютубе, то есть если где-то у него там какая-то фраза кому-то не понравилась, но 99% материала, который он дает, да, информации, которую он дает для людей, они доходят до них. Я думаю, что это стоит того.
У меня как раз созрел по этому поводу вопрос. То есть, действительно, многие священники, во-первых, пытаются подражать известным священникам-блогерам, но при этом, ну, скажем так, не имея той же харизмы или той же подготовки, знаний, что ли. Отца Андрея я-то лично знаю, потому что когда-то проповедовал у него в храме, где он был настоятелем в Киеве. И, ну, у него, конечно, путь, да, из Львова в Киев, потом с Киева сюда.
Это потрясающий путь,
да. Вот. Но не находите ли вы, что путь такого вот блогерства, да, проповедовал, в сети, что он может быть опасным для самого священника. Первый опасный момент вы уже обозначили, да, что он может попытаться подыгрывать аудитории, да, то есть говорить то, что аудитория хочет услышать. Ну, например, там, не знаю, сказать, что молоко постный продукт, допустим, да, вот, или если у него активно растет база подписчиков, он может начать думать, что он прям такой вот умный, да, что его слово настолько великий, значимо, да, то есть не находите, что это может быть опасно, собственно, для самого священника, главной задачей которого является его приход, к которому он венчан, да, как, ну, в мистическом плане, да, потому что священник поэтому не носит кольца, что он женат на церкви, на общине, да, и порой, вот третий момент, да, опасный, что бывает и такое, когда ты священника просто на приходе не видишь, потому что у него эфир, у него съемка, у него 5-е, 10-е, а накормлять прихожан, заниматься храмом, заниматься проблемами прихожан, да, участием в их жизни, у него просто времени нет.
Да, конечно, риски есть большие, вы еще не обозначили, ну, в принципе, вы обозначили, но, да, вот, вот этот вот путь Кураева, путь Головина, да, то есть это, конечно, тоже такие пути, когда начинаешь...
Зазвездились.
Да, зазвездились, и начинаешь себя, так сказать, вести очень некорректно. Мы все давали священническую присягу, когда становились священниками, да, и там было среди слов других, и повиноваться священноначалию, да, вот. Да, эти все риски, конечно, существуют. Но вы понимаете, вот я же знаком с отцами, мы не блогеры, мы интернет-миссионеры. С батюшками интернет-миссионерами знаком. Я вам скажу, что, во-первых, кроме харизмы, у них неутомимая энергия. То есть это люди, которые работают, наверное, по 24 часа в сутки. Часть из них на сельских приходах. Это не так уж, поверьте мне, был я на сельских приходах, загруженности особой нет. Мне это в Facebook, как говорится, нисколько не мешало настоятельство на сельском приходе, потому что там в воскресенье я служил, до на 10-е праздники я служил, а так целую неделю там, ну, какие-то вопросы решаешь. Мы успевали, правда, мне вообще-то повезло, у меня моя дорогая любимая матушка, она разбирается немножко в строительстве, не немножко, а хорошо разбирается, какой там наркобетона должна быть, какие там кирпичи, какая-то кладка должна быть. Я в этом вообще ничего не понимаю. Поэтому, когда мы что-то строили там, или золотили купола, этим занималась матушка. Она там все ходила, а я сидел там, по клавиатуре гонял. Вот, такая, допустим, ситуация, да, вот отец Владислав Берегович вчера тоже говорил, что на сельском приходе у него огромное количество времени, но и те батюшки, которые на городских приходах, ну, во-первых, у них есть и клирики, да, вот, у них есть хорошая община, да, на которую можно положиться, вот, и потому что вот если я вот смотрю за их репортажами, да, с ихнего прихода, то у них там где-то в воскресенье, они там все собираются и так далее, то есть, есть серьезная община, и плюс, я же говорю еще раз, очень энергичные люди. Другое дело, когда за это возьмется человек, у которого с энергией проблемы, как говорится, вот тогда он, да, действительно зависнет и завязнет, и все. Поэтому, если у вас заряд небольшой, да, слабая батарейка, то не стоит заниматься интернет-миссионерством, потому что это очень много времени отнимает, это много энергии забирает, да. Вот, поэтому лучше все-таки действительно такому священнику сосредоточиться уже на общине, заниматься только общиной и так далее. Хотя, конечно, я думаю, вот я понимаю их, потому что я в свое время, я же говорю, шел для того, чтобы поделиться моими вот знаниями, пониманием Бога, да. А слушай, там 10 человек, 20 человек и все. Притом те, которые всю жизнь ходили туда в церковь, у них уже свое понимание. Что бы там батюшка не говорил, у них уже, знаете, мой первый приход, я был 30-м священником там. Вот. Ну, вернее, как, возможно, то есть это те, которые в течение, там, по-моему, лет 20 последних, было 30 священников менялось. Ну, маленький приход, и вот были такие, что пришел, месяц послужил, и владыка, отправьте куда-то. А я как раз в этом селе родился, а рядом учителем работал в школе, поэтому мне было удобно, как говорится, совмещать это.
Вы знаете, мне кажется, что это определенная проблема нашей приходской жизни, что... Ведь это трагедия, то есть, когда священника переводят с прихода на приход, то есть, это все равно, что, ну, муж бы уходил от одной жены к другой, и там, он же, опять-таки, он венчан на общине. И мне кажется, что в этом и беда, что у нас не община взращивает священника, да, то есть, он не вообще не формируется, его откуда-то извне назначают, и часто общину не спрашивая, нужен ли этот им священник, или нужен ли им второй, третий священник, да, и, соответственно, у нас, как мне кажется, что порой много где в наших приходах, в наших храмах и нет настоящей приходской жизни, то есть человек пришел, литургию отстоял, ушел домой, а не прихожан, то есть, да, своих соседей, там, да, своих соприхожан он не знает, ни священник не знает своей паствы и так далее, то есть, ну, собственно, общины нет. И, знаете, вот скажу еще вот такое свое наблюдение, еще одну опасность. Мне при слове, словосочетание интернет-миссионер вспоминается отец Андрей Кононос. Был такой известный греческий священник, множество книг написал, и в результате сказал, что в церкви он себя больше не видит, и ушел в коучинг. Вот. И, знаете, я часто, смотря проповеди в интернете, вижу не священника, а коуча, психолога. То есть вот человек пытается какие-то ответы давать не на основании трудов святых отцов, не из Игнатия Брянчанинова, не из Феофана Затворника, а вот натурально по учебнику психологии.
Вы знаете, вчера рассказывал отец Владислав Береговой такую историю. Он у себя когда-то ввел вот такой вот вопрос-ответ, да, ему задают вопрос, он отвечал или цитатой Священного Писания, или цитатой святых отцов. И там у него, говорит, где-то около 20 таких записей было. И вот он решил, так сказать, как бы возродить, да, вот он отвечал вживую, а потом решил вот это вот, как не понял, то ли он старое решил записи выложить, то ли он новые записывал. Как поприлетало ему в комментариях: «Батюшка, верните нам назад старый формат, зачем нам это суете?» То есть он говорит, я понял, что людей это не интересует. Ну, я тоже, у меня же как бы построено все тоже на вопрос-ответ, да? Я когда беру вопрос, я проверяю, чтобы он совпадал с учением церкви, со святыми отцами, то есть не исходя из того, что как бы мне хотелось этого человека. Да. Если, иногда бывает, когда я, допустим, в стриме, и мне задают какой-то вопрос такой, я говорю, что вот по учению церкви так. Как человек, я вас понимаю, да, что вот надо, вы хотели бы так, 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 но вот учение церкви должно быть вот так вот и вот так. Поэтому у людей особого, вот, понимаете, как в больнице, да, каждому человеку нужно свое лечение.
Ну есть? Да, у кого-то язва от повышенной кислотности, да, да, у кого-то от пониженной. Да.
И у нас, слава Богу, сейчас в интернете, слава Богу, есть огромное количество священников разного и каналы разной направленности. Да? Есть вот такие, которые с легкостью, как я, там, и отец Владислав, какие-то, неоднократно говорили, развенчивают мифы. Да? Развенчивают мифы, которые существуют на приходах огромное количество. Из-за что нас некоторые батюшки и не любят, потому что он там рассказывает одно, да, связано на традициях, а не на учении церкви. Вот, потому что, как у меня было на приходе, когда я пришел, а там перед этим был наш благочинный, ну, он уже сейчас ПЦУ, так что можно говорить о том, что, да. Вот, наш благочинный. И вот он, когда выносили плащаницу, заставлял накрывать лицо Христа воздухом.
Так хоронит священников или
как, епископ, да. Я когда пришел, я первый же пост, они его там тоже были, знаете, как всегда есть группировки, приходит священник, вот, есть группировка, которая любит прошлого священника и начинает, а наш тот батюшка делал не так, а наш это, потому я всегда говорил и говорю, братья священники, давайте не будем заниматься самодеятельностью, есть устав, открываем и по нему действуем на приходе все, и тогда, когда священник приходит с одного прихода на второй, не будет вот таких вот вопросов, что мне прибегает в алтарь один, второй, третий, вы забыли накрыть лицо плащаницей? Я говорю, нет, не забыл, вот смотрите, в уставе написано, а там черным по белу написано, нельзя накрывать, нельзя. Потом всем говорю, ребята, ну откуда я знаю, что там, или вы там будете знать, что там под воздухом не портрет Юлии Тимошенко. И вы сейчас все поклоняетесь ей и целуете, да, если я там любитель Юлии Тимошенко, допустим, был бы, да. Я должен видеть, что вот он Христос. И каждый раз, когда, это же уже я 20 лет священником и чуть больше воцерковлен, когда каждый раз, когда я вижу, я понимаю, сколько всего он претерпел ради нас. Да? А тут накрыли лицо и все. А говорит, так это что бабки не слюнявили, там не лезли целовать его ли. Говорю, то есть к иконе можно прикладываться. Да. Ну, не хотите, чтобы слюнявило, поставьте какую-то бабку, которая не будет пускать всех, чтобы слюнявило. Сказал, вот туда, к Евангелию там, и так далее прикладывайте. То есть вот такие вот нюансы, да, и мы развенчиваем вот эти мифы. Хотя, опять же, батюшки в интернете тоже много чего говорят, поэтому нужно все как бы соразмерять, как к нему подходить критически.
У меня был вопрос касательно того, что многие священники, проповедующие в интернете, увлекаются психологизмом.
Да, да, да. Так вот, есть те священники, которые вот чисто на, вот с цитатами все вот говорят, рассказывают. У них есть своя аудитория. Вот даже у нас вот есть совет интернет-миссионеров существует, да, при синодальном отделе. Ну, это как бы чисто чат, где мы общаемся. Там нет ничего, потому что некоторые говорят, да там им приказывают, им дают спускать темники. Нет, ничего подобного. Это наш чат, где мы общаемся между собой. Иногда друг друга поправляем, ну, опять же.
Темников нет, но есть инструкция синодального отдела по взаимодействию церкви и общества и СМИ, который возглавляет Владимир Иванович Легойда. Вот, его отдел действительно нарабатывал рекомендацию того, ну, то есть, о чем не стоило бы говорить в интернете. То есть, ну, это, опять-таки, это рекомендация. То есть,
это
не...
рекомендация, и у нас, когда даже что-то с синодального дела кто-то пишет, или сам Владимир Романович, или заместитель его Вахтанг, да, то они как совет. То есть, нет такого... Вот, нет в нашем этом чате, в нашем свете нет приказного порядка. Сделайте то-то, сделайте то-то. Даже когда просят, допустим, чтобы там вот, ну, святейший сказал что-то, какие-то слова, нам не говорят, что немедленно раскрутите по всему. Он просит, братья, если можете, если желаете, перепостите у себя. То есть, никаких вот таких вот требований от нас нет. Это больше чат, где мы общаемся, да. Так вот, в этом чате у нас есть отец Георгий Максимов, да, это...
С отцом Георгием работаю в Африканском экзархате, да, но он, правда, очень человек такой строгий.
Очень строгий и очень такой он все вот из Евангелия, из этой отцы, у него все, это все... у него огромная аудитория, то есть люди, такой вот формат нравится, они его слушают, да. Есть мы там, я, отец Владислав, отец Николай Бабкин, да, это вот вообще, как бы говорится, такой вот живой батюшка, да. Самый. Есть, ну, в этом совете сейчас отец Андрей вышел, есть отец Андрей, у которого 2 миллиона подписчиков.
Хотел его иметь в виду.
Да, то есть это как при лечении. Врачи нужны всякие. Есть врач-терапевт, есть врач-хирург, да. Вот отец Андрей Ткачев, хирург, он сразу резать и все, потому что опухоль, да. Есть терапевты, которые, и все врачи нужны, и все священники в интернете нужны. Поэтому я, знаете, только когда уже заносит человека, да, у него много смертей, врач, у которого много смертей, а он себя считает важным врачом, да. Это как вот Кураев в свое время, да. То, ну так, в свое время привел много людей в церковь. Да, много привел, но потом много отвел от церкви, да, то есть это уже это падение в другое, так сказать. Поэтому таких врачей нужно увольнять.
Ну да, и церковь его и уволила.
Да.
Из вашего опыта, знаете, часто бывает так, что человек относится к вере как к некоторому знанию, да, или как, или там, стремясь найти какой-то ответ на житейскую ситуацию, причем ответ какой? Ну, как некоторую формулу, да, то есть вот у меня есть беда, какая-то денег, например, нет, или на работе проблемы, какому святому мне помолиться, или какому святому мне свечку поставить, да. И, соответственно, мне просто кажется, что Христос должен узнаваться на приходе, то есть в реальной общинной жизни. Не бывает ли такого, что человек, услышав в интернете какой-то ответ на свой какой-то вопрос, на свою житейскую ситуацию, а в храм не ходит. Вот по вашему опыту, сколько людей, услышав проповедь в интернете, да, приходит в храм? То есть становятся реально практикующими верующими?
Перед этим я вот скажу, да, было такое одно время возмущение во многих епархиях, где наши интернет-миссионеры, возмущение благочинных, которые начинали говорить, что вот... Из-за того, что они принимают записки в интернете и так далее, люди прекращают ходить в храм, и поэтому, мол, типа, у нас не будет тогда вот доходов, не будем строить храм и все прочее. Вот вчера был батюшка, отец Антоний Русакевич, который, он такой педант-батюшка, и вот, там, как он говорил, занимался когда-то инвестициями, вот он четенько, он провел опрос у себя, а у него 500 тысяч подписчиков в ВКонтакте только, вот, а в общей сложности по всем соцсетям около 2 миллионов тоже. Провел опрос, 1.5% всего-навсего из всех, которые вот подают записки и не ходят в храм. Все остальные подают и ходят, или в интернете не подают, а ходят и так далее. То есть это не мизерная часть. Приходят в храм. Я не знаю, вот каждый из нас, мы уже так общались между собой, да, у каждого есть свои результаты в интернет-миссионеров, кто приходил. У меня тоже есть результаты, когда люди... Вот человек вообще не ходил в храм. Ну, абсолютно. Но посмотрел в ТикТоке... Он зашел на стрим, и сейчас он и его семья ходят в храм и причащаются, исповедуются, все как положено. Это я просто знаю, вот так он со мной часто общается, да, в Крыму живет. Есть такие, которые вот после какого-то ролика пишут, вот вы меня заинтересовали, я думал, что церковь другая. И начинают даже такую... Ой, завтра пойду в церковь.
Ну, тогда я вам еще один каверзный вопрос задам. Смотрите, ладно, он посмотрел в интернете проповедь какого-то интересного священника, да, эрудированного, да, образованного, которого хорошо поставлена речь. И, да, вот он решил прийти в храм. А в храме может увидеть... не столь интересного для него священник, не уйдет ли тогда человек из церкви?
Вы знаете, у меня вообще, исходя из моего опыта, я вам скажу, что все-таки приводят в храм не интернет-миссионеры, то есть приводят и оставляют в храме, это только делает сам Господь. То есть человек, да, может попытаться, может ему не понравиться там, он уйдет и так далее, это такое бывает. Но, понимаете, я стал священником в 37 лет. И где-то за полгода до этого я воцерковился. До этого я не ходил в церковь, вообще даже на Пасху. Жена иногда там ходила освящать Пасху, и все. До этого я не ходил. В школе вообще, комсором школы был 3 года. Но, слава Богу, у нас воспитатель по неклассной работе, она была, потом мне призналась, что она немножко верующая была, немножко где-то там в душе, и мы никогда не проводили антирелигиозных мероприятий. Все по комсомолу положено, а вот эту часть что-то у нас опускалась. И непонятно, почему теперь. Но меня в детстве водила в храм бабушка. Я уже где-то подростком был, даже где-то лет 10-11. Она меня... Я уже не хотел идти, у нее предишние гости, а надо было идти аж в центр, там километра 3, наверное, пешком туда, пешком назад. Она: пойдем причастись, а потом пойдем мороженого куплю. Ну, ради мороженого можно и пойти, да, как говорится. И ходил я, а потом, когда я вот уже воцерковлялся, и когда я прочитал притчу о сеятеле, я ее тогда понял, потому что вот бабушка моя сеяла семена. И 37 лет это семя, получив какую-то благодатную влагу, начало взрастать, да, то есть дало плоды. Поэтому вот мы сеем эти плоды. Человек пришел. Кстати, был еще момент, когда я приходил в храм, когда-то там с кладбища вот этот на Радоницу, да, шел домой, немножко подвыпивший, зашел к батюшке, что-то так захотелось зайти к нему, там молодой батюшка, а я ж тут храбрый, смелый, зашел с ним, пообщался, а он позвал меня петь, а я тогда пел на свадьбах и так далее, ну, был такой... Петь-то я умею, в театральном учился, вот, и... Позвал меня петь к ним, а я: что бы не попробовать. Но здесь не было какого-то вот благоговения, просто: а почему бы мне еще здесь не попробовать спеть? Да? Я позвал еще своего друга, который там первым голосом пел, батюшка там вторым, я третьим. Ну, короче, мы спели. Мы на Пасху спели, были достойно есть и что-то еще. А, херувимскую. Женские, ну, бабушки пели, да, и тут вышли мы, как спели. И прям вот закончили, а вот я, вот это, знаете, такая тишина. Все вот, я понял, это успех. Но это было чисто вот такая вот, то есть вот и такой был приход в храм, да, то есть и тогда вот эта влага не подействовала на душу, да, и ушел, и все, ушел. Но пришло время, когда вот это все сработало. Поэтому мы, интернет-миссионеры, мы тоже сеем. Человек, упало это семя, он... Пришел в храм, не получилось. Но семя-то, оно там осталось. Возможно, придет время, когда он встретит того батюшку, который зайдет, опять же, случайно, он уже будет заходить в храм. Время от времени будет заходить.
Мне напомнили с народными традициями, с Радоницей, одну историю, которая у меня была в Черновцах. Мы с отцом Николаем попросили меня пойти ему помочь на Радоницу, на кладбище. И вот мы пошли помолиться. Батюшку зовут, вот: батюшка, помолитесь у нас. Там,
на гробике помолитесь.
Помолитесь у нас. Ну, это мы подходим к одной... Там такая, видно, семейная такая, это участок такой, ну, родственники похоронены. Батюшку позвали, помолитесь. А он служит панихиду и читает по памятникам имена. Угу. Вот. Ну и там, как-то, условно говоря, Василия, Михаила там, и Марию. А сбоку у меня стоит женщина и говорит: Мария ша жива. У них, оказывается, в Черновцах такая традиция, когда можно сделать себе...
Поставить же памятник, да?
Да-да-да.
Осталось только...
И я только в этот момент увидел, что там, оказывается, даты смерти нету.
Это как с тещей, которая хотела, чтобы в Кремлевской стене ее похоронили. Да? Хочешь, но похороны завтра, да? Так и здесь. Вот. Так что, да, такие ситуации бывают. Но я не делал так, я не по памятничку. Я всегда останавливался, делал паузу, поворачивался, и мне называли имена, кого там они хотели помянуть. Так что вот, у меня ошибок нет. Но у нас такого и нет, чтобы там заранее себе так подготовить могилку. Такого и нет у нас.
Не, ну а что, представляете, то есть иди, знай, какую фотографию дети выберут. А вдруг тебе не понравится.
У нас ограждают территорию заборчиком. Ставят заборчик и захватывают чуть больше территории, чтобы тогда... У нас же сельское кладбище, это же не то, что в городе. В городе там уже давно все куплено, проплачено, и там уже на несколько этажей. Вот. А у нас там свободно. Если есть свободное место, оградочка... Закрыл и все.
Ну, это опять-таки, где какие традиции, какие нравы, само собой. Да, у меня действительно был один из вопросов, адресованный к вам, то есть как после актерского, почему священники, то есть почему не, ну, не знаю, не какой-то вот этот путь, да, сцены, камеры?
Помотало жизни. Ну, в принципе, скажем так, актерскую карьеру зарубила мне моя матушка. Ну, тогда еще невеста. Пока невестой была, я в театре в Херсонском как раз там работал. Пока невестой была, она это самое, еще соглашалась с этим. А вот только вышла замуж, все, давай поехали в село, мы с одного села. Ну, как, я с этого села, она переселенка. Она с Хмельниччины приехала сюда. И появилась новая девушка, мне она понравилась, и я, так сказать, начал ухаживать. И когда женились, она: давай уедем в село, давай уедем в село. Да там, а нас как раз еще пришел такой деятельный, активный директор Дома культуры. Там выпросил огромные деньги на культуру. И мне предложил руководителям театральной студии пойти. Ну, думаю, что, тут еще дают трехкомнатную квартиру. Мы там жили с матушкой в сарайчике, снимали его, да. А тут трехкомнатную квартиру, ну, перешел сюда. И так уже здесь остался. Потом, ой, кем я не работал? Пришло время голодное, когда работал дезинфектором на ферме. Ветсанитар-дезинфектор, мух там крапил и так далее. Ну, работа неплохая. Тем более мясо, молоко всегда и так далее. Семья выжила.
Ну, это, да, 90-е, да, а потом, годы, это как раз время, когда,
да, как раз попал выживать в это время. Потом я пошел, у нас погиб учитель музыки, поскольку я пел, да, погиб в автокатастрофе. Некому было, я пошел туда в школу, а в школу поступил в университет и закончил исторический факультет. Как раз только у нас как-то все складывалось. Вот я пришел в школу, начал работать, на следующий год открывается в университете исторический факультет. А историю я знал и любил, и поэтому я пошел сразу же туда учиться. Закончил, и тут наша преподавательница по истории уже от пенсионного возраста уходит на пенсию, говорит: я себя ставлю там в вечернюю школу, а ты, ну, моя, она еще меня учила, а ты иди на мое место. Я пошел, полторы ставки получал, историк-правовед по образованию. Тут так вот как-то шло. Шло. А потом у нас была дочь, она умерла. Ей было 8 лет. Ну, мы отравились грибами. Тогда еще снимали сюжет, даже по украинскому телевидению показывали этот сюжет. В тот год был какой-то вот такой грибной. Отравились грибами. И мы там, следующая была кандидата матушка, она буквально, ее вытащили реаниматологи с того света практически. Потом я тоже, меня, так сказать, обо мне забыли, потом вспомнили обо мне, кинулись ко мне, потом, а я уже тоже там, как говорится, был кандидатом. А дочь умерла. И вот когда ее отпевал батюшка, и мы потом с ним общались, ну, поездили, а он с другого села был, у нас храм открылся, но священника еще не было. И он приезжал с другого села. Мы ездили к нему панихиды служить. И вот он со мной общался, интересный такой батюшка был. И он сказал: ты должен стать священником. Я говорю: я? Да ну что вы, какой я священник? Ну что вы, это ж священников-то с неба на ниточки опускают, а я-то вот здесь же, от сахи, как говорится. Но ведь мне-то должен стать священником все равно. И вот прошло с того времени 7 лет. Я вот услышал от него, потом об этом забыл, потом вспомню, ну, какой, в церковь даже не хожу. И вот однажды у нас был такой обычай на святке, там, ну, как говорится, оно и сейчас такое, да, но вот когда начиналось Рождество, это сплошная пьянка до старого Нового года, да, до Василия, даже еще потом 3 дня допивали.
Твое явление.
Да. Так было, и вот у нас тоже была такая компания подобралась, которая вот парень с баяном, мы все певучие, ходили по домам, поздравляли, пели и так далее, все, нам давали там и выпить, и закусить, и немножко денег бросали, а потом же мы уже после этого все, вот это все надо было съесть и выпить, да. И вот как раз в 2003 году мы шли с этим баяном, а тут на встречу идет батюшка с певчими, там как раз моя мать уже ходила петь. А мы говорим: батюшка, а давайте вместе будем ходить. Он говорит: а давайте. И мы пошли все вместе, это, по-моему, на Василия, это, на Старый Новый год, щедровать.
Маланку водят.
Да. Нет, это не тоже вечером маланку водят, а это уже утром. Мы вечером
засевать.
Мы вечером поводили маланку, а на похмелье пошли засевать, да. Вот. И тут батюшка говорит: ну, пойдемте. Пошли мы, значит, там пели, поздравляли, все это самое, но опять же давали. Потом говорим: батюшка, вечером к нам приходите, ну, будем, посидим, пообщаемся. И он пришел с матушкой, и общались опять. И он меня опять же позвал петь в храм. Я опять же, я не скажу, что я там сразу: о, ну да, теперь буду. Ну, пойду, попою, а что бы и нет. И вот я пришел, Я остался. А батюшка еще очень за меня ухватился, потому что на клиросе я оказался, я один мужчина, все же бабушки, мужской голос появился. Я говорю, что когда сложилось у меня все вот эти пазлы, когда я начал понимать, я захотел стать священником. А я скажу, это тоже эпохальная история. Я же на клиросе был, в алтаре не был. Я видел батюшку, когда он выходит на амвон. А что он там делает внутри, я не знаю. Но я захотел стать священником. Я подошел к нему, а он говорит: нет, тебе еще рано, еще с годик нужно это самое. А какой годик? Мне нужно сейчас людям рассказывать о Боге. Какой годик? Это вы что? И я сажусь, меня пока посылают на курсы повышения квалификации от школы, я туда еду и захожу, как раз этот батюшка, который мне говорил, что должен стать священником, уже в Херсоне служил. Я к нему захожу, говорю, он сразу мне говорит, ты еще не батюшка? Я говорю, да нет. А что? Говорю, да вот батюшка наш не пускает. Говорю, так иди к владыке. Владыка Инофан у нас был. Иди к владыке. Я как, владыки, иди? Ну, вот так вот иди к нему, только не иди в управление епархиальное, там секретарь тебя не допустит к нему. Отец Алексей, батюшка классный, секретарь был, не пропустил бы. Говорит, иди к нему прямо домой. Я говорю, к архиерею домой? Да, иди. Он рассказал, куда идти. Я прихожу, стучу в ворота, открывает привратник, говорит, что вы хотели? Я говорю, к владыке. А он, а зачем, по какому вопросу? Говорю, хочу стать батюшкой. Хорошо, сейчас пойду, пришел. Заходите, я захожу, владыка стоит на пороге, меня встречает. Здравствуйте, здравствуйте, заходите, что вы хотели. Заходим к кабинету. Ну, рассказывайте, что хотели. Хочу стать батюшкой. Ну, вы знаете, что должна быть рекомендация священника. А мой священник, говорю, меня не отпускает. Потому что вот...
Петь будет некому.
Мужика нет на клиросе. И тут, владыка говорит, ну, все равно рекомендация нужна. Если у тебя кто-то из священников, то может дать рекомендацию. Я говорю, ну, есть, вот это же батюшка, который сказал, что должен стать священником. А второй, которому я ходил, он уже тоже в Херсоне служил, которому я ходил петь раньше. Думаю, ну, есть вот два. Он говорит, ну, пойди к этому же. Я пошел, возвращаюсь к нему, говорю, отец Виктор, вот так и так. Он немножко даже засомневался, говорит, придешь утром. Думаю, хорошо, прихожу утром, он дает рекомендацию, все, и я иду к архиерею, тот говорит, все, иди, скажи секретарю, что я тебя наставленники ставлю. И вот я стою, меня первый день поставили, что тоже на клиросе я там подпевал, что-то там читал, а потом меня забирают в алтарь. И вот тут я понял, что я, оказывается, вообще же ничего не знаю, что там делать в алтаре нужно. А потому что священники рвусь. И мало того, через день на царственных страстотерцев вообще никто не должен был служить архиерею, это была среда или четверг, что такой будничный день, должен был воскресенье. Мне сказали, что, скорее всего, тебе воскресенье рукоположат диакона. Тут утро, мы готовимся к службе, я вообще даже как кадила держать не знаю, да, и тут заходит архиерей, говорит, сегодня буду служить, тебя будем рукополагать. Я бомлел. А хочу еще сказать, знаете, когда прославили страстотерцев, я же тогда историк, и все это, возмущался страшно, как так можно?
Николая Кровавого.
Кровавое воскресенье, вы че, как это самое, это же вот, что они там творят и так далее. Было такое у меня. И тут меня рукополагают, я захожу за указом, а в указе написано «рукоположен день царственных страстотерцев». Я тогда понял, что против соборного разума церкви нечего мне со своим умишком скудным лезть. Вот тебе, вот наглядно тебе, да, ты возмущался, вот тебе в день царственных страстотерцев ты получаешь диаконскую хиротонию. У нас тогда, поскольку, сами знаете, раскол, да, рукополагали и без семинарии, рукополагали быстро и отправляли сразу на приход, потому что нужно было закрыть приходы. И мне сказали, что, в принципе, через следующее воскресенье готовься, тебя рукоположат уже священник. Я еще диаконской службы не знаю, тут уже священническую.
То есть без сорокауста?
Сорокаустов не было там, да, у нас не было. У нас рукоположили и на приход, там научишься. Вот. Но у меня еще так Господь управил, что вот в воскресенье владыка не служит. Потом приехали по какой-то там программе обмена и так далее, дружбы. Сначала наши ездили, священники, в Германию к лютеранам, там они с ними общались. А это лютеране, ну, дети.
Ну, их же на юге много, потому что Екатерина когда-то приглашала.
Ну, они именно приехали, я так понимаю, к нам вот в ответным визитом. Детей привез какой-то пастор. И владыка с ним вот в Крым поехали, потом они еще попали в аварию, все остались живы, только лютеранский пастор шишку набил. Ну, это не зря, надо ему возвращаться, зайти в православие. Вот. А дети все остались живы, и владыка наш, все хорошо. И, то есть, у меня задержалось почти, то есть, на Смоленской иконе Божьей Матери я был рукоположен священник, я немножко научился хоть службе. Хотя, честно говоря, поскольку служил кафедральным же, то первый месяц я служил с открытыми царскими вратами. Думал, так положено же. С отверстиями служил. Но оказалось потом, что все постигал прямо на месте, да, уже там на приходе. И служба пришел, а певчие не знают, что петь, что читать. Они, оказывается, им батюшки все время показывали. А я сам не знаю, что читать. Я тогда беру с собой эти минеи домой, там целую неделю. Сначала неделю на то, чтобы найти, что на следующее воскресенье, потом меньше, меньше и так далее.
Прекрасно вас понимаю, отче, потому что для меня в семинарии, ну, то есть я сам увлекаюсь историей, и, соответственно, ни по библеистике, ни по догматике, это все очень легко давалось, а вот когда эртология там или устав, вот это для меня было как математика в школе. У меня абсолютно предметное, то есть гуманитарное мышление, и я не могу понять то, что не могу представить или подобрать аналогию, поэтому вот. А вот математика в семинарии для меня был, собственно, устав, потому что когда начиналось ащели, 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 я на третьем аще начинал забывать,
что на первом было,
да, то есть откуда это все шло, для меня это все сплеталось в какой-то такой вот клубок удивительный, поэтому, да. Вы сказали о том, что жизнь помотала, да, и так-то Господь подвел к священству, да, и плюс послал такого, в каком-то смысле сказать, прозорливого батюшку, который вам за 7 лет сказал, что надо быть священником. Да, ну, мне кажется, что у вас жизнь как бы и не оставляет, так сказать, да, потому что вы же служили в Херсонской области, где половина она оккупирована сейчас ВСУ, да, половина, и это один из так называемых новых регионов, да, которые мы стали частью России в результате СВО. Сейчас вы служите в Ставропольской епархии, да, то есть...
Ну, я как бы в командировке, потому что пока... Понимаю. Да, то есть мой храм находится в 15-километровой зоне, то есть там, где прилетает каждый день. Угу. Поэтому как бы там недалеко от храма было прилетело, повредило и стекла там, и все. Ну, батюшки, которые там недалеко, они приехали, забили окна и так далее. Ну, пока вот так вот. Поэтому я нахожусь в Ставропольской метрополии сейчас по... благословению владыки Кирилла, он нас принял очень тепло, очень хорошо принял нас, всю нашу семью, всем дал место служения в Ставрополе, я очень благодарен ему. Ну, а в принципе, как бы, в планах все-таки возвращаться, там храм недостроен остался.
А первые дни, как это под бомбежками, что помогало?
Первые дни вообще СВО?
Да.
Первые дни СВО у нас было так. Вот когда в 2014 году произошел этот Майдан, да, и все прочее, и я тогда еще сказал, что будет война, не знаю с кем, с Россией, с Венгрией, с Польшей, но пришли нацисты к власти, они просто так власть не дадут, кровь им нужна для того, чтобы найти другого врага, они же не созидатели, они ничего не создадут, а только разрушать, поэтому надо вот враг внешний, и они найдут с кем воевать, будет война. А потом и бабушки мне начали говорить, мои прихожанки: батюшка, война ж будет, наверное, что ж нам будет делать? Я говорю: да не переживайте вы так. Для нас война будет такого плана: вечером мы уснем в Украине, а утром проснемся в России. И все. У нас так и было. То есть, да, мы слышали канонаду возле Антоновского моста, и мы километров 20 от Антоновского моста, поэтому доносилось иногда о том, что там идет бой, это было несколько дней. А потом и это прекратилось, и мы стали Россией. Ну, правда, еще долго вот там над нашей мэрией развивался украинский флаг, и эти там собирали митинги, знаете, вот эти же мэрия и все прочее. Но это все было как-то так вот. Первое время, конечно, все испугались, раскупили все в магазинах, потому что это самое, ну, запасаться.
Ну, да. Сахар, соль, спички – это наш человек всегда.
Да.
В случае чего запасает.
Да, притом ряд магазинов закрылся сразу же, потом постепенно открывались. Ну, правда, вот я скажу, фермеры молодцы, они привозили прямо, ну, возле нашего храма, привезли там пару прицепов этих автомобильных картошки, высыпали прямо на землю, берите. Или там рыбу мужик какой-то привез, несколько ящиков наловил, людям раздавал прям вот бесплатно. То есть взаимовыручка была очень на хорошем уровне. Ну, а потом наши продавцы нащупали путь в Крым закупаться и ездили туда, то есть как бы так. То есть никаких военных ужасов мы не ощутили в то время. То есть, я говорю, была битва там возле моста, притом даже, скажем так, первый день кум моего сына, он был в Херсоне, и он решил с Херсона, думали, что там будет битва, может быть, решил с Херсона уехать на левый берег сюда, к родным. Вот так, между танками. Там что-то стреляет, где-то все, он между танками проскочил и приехал туда. Там время от времени не пускали, потом вроде пропускают, потом не пускали, потом уже позже, конечно, закрыли мост, и шла битва эта. Херсон же тоже как бы брали, мы это очень переживали, все наши дети были в Херсоне. Мы за это очень переживали, но брали его вообще практически бескровно, не считая там терроборону, которая кинулась на танки, извините меня, с коктейлями Молотова. Ну, естественно, конечно, команда была, ну, когда на танке надо отстреливать. Их постреляли, там, да и все, это было там пару десятков человек, и все. Я помню эти кадры. Утро. Люди спешат на работу по улицам. А вот с этой улицы заходят русские военные, полные с автоматами, все. И вот, вот этот идет человек на работу, а этот заходит. Прошли мимо друг друга, и все. Может, даже и поздоровались, не знаю. То есть это было вот такое вот вход в Херсон. То есть был очень легко. Ну, а потом, конечно, уже в Херсоне, когда я сейчас, кстати, мое историческое образование пригодилось, я сейчас преподаю в Херсонском государственном педагогическом университете, Институте культуры и искусств, преподаю там разные предметы. И вот с первых дней меня позвала ректор Татьяна Юрьевна Томилина, позвала туда, чтобы преподавал я. Тогда еще все боялись, а вдруг вернуться, а вдруг это самое. То есть преподаватели разбежались, кто вот очень, так сказать, я за Украину не буду преподавать. Ну и вот пригодилось мое образование, я пошел преподавать. То в Херсоне мы, когда приезжал, тоже было слышно канонада где-то в стороне, там вот это самое. То есть ужасов военных мы не ощутили, и вот рассказы о том, что там вот убивали, что-то еще делали там и так далее, это чушь и бред. Я всем рассказываю, ребята, ну если дали, президент сразу же практически дал гражданство всем жителям Херсонской области, гражданство Российской Федерации. Это означает, что эти люди защищены законами Российской Федерации от всякого вот, вот этого, так сказать,
произвола,
да. Это сразу же было, практически через несколько месяцев было введено гражданство для всех. Поэтому вот эти рассказы ЦИПСОшников вот, о невероятных расстрелах, вот это мне, я там находился, я там видел, я там жил, да, дало, скажем так, основание для того, чтобы я, когда услышал об Буче, сказал, да что вы врете? Ну зачем же? Ну это постановка чистой воды.
Ну, видите, надо было, чтобы сорвать и договоренности, чтобы продолжить.
Да, теперь войну. Понятно, почему это было Буча специально для этого сделано.
Поверьте, далеко не всем. И так как и тогда было далеко не всем.
На той стороне, да.
И сейчас я по своему общению с многими моими друзьями и родственниками, оставшимися на Украине, и сейчас это далеко не всем понятно, что кто-кто, Россия точно не была заинтересована в том, чтобы Запад начал снабжать Украину оружием. Это однозначно было, да. Вы упомянули о нацистах. Хоть позволю себе еще немножко покавельничать. Я однажды читал на Фейсбуке, что это еще тоже до СВО, еще в относительно мирное время, о том, что вы по молодости как бы тоже симпатизировали идеям РУХа, да? И как получилось это из души изгнать?
Вы знаете...
Я просто думаю, что может нас кто-то с той стороны тоже услышать, будет полезный опыт.
Вы знаете, в то время было, это же 90-е годы, это такой национальный подъем везде, и в Российской Федерации, и в Украине, и там в Белоруссии, Казахстане, все это какой-то вот был национальный подъем, это прям, скажем так, бешенство. Я был уверен, и это было реально, что Украина стал независимой, станет одним из сильнейших государств Европы,
да,
как минимум.
Так, москали едят наше сало, а если сало наше
нет,
будет
нет,
нас,
дело то не дело в том, что к этому все были все предпосылки. Нам только надо батьки не хватало Лукашенко, чтобы это все привести в порядок и дать этому ум. Нас сразу же начали все воровать. Вспомните, да, при Кравчуке у нас Украина упала ниже плинтуса. Вообще. По экономике, то они разворовали безбожно прям все. Поэтому я симпатизировал, вот, будучи, так сказать, национальными идеями вдохновлен, симпатизировал Черноволу. И, кстати, он был умный человек в том отношении, что его идея о федерации, Украине как федерации, она, я считаю, вот это был бы выход бы еще тогда, его не послушались. Притом человек отсидел за свои убеждения, да это не идеолог компартии Кравчук, который быстро переобулся, да? Это человек, то есть я так рассчитывал, что был уверен, что он воровать не будет, что будет заниматься, будет за свою идею. Раз ты сидел за нее, то ты будешь и дальше, так сказать, продолжать пытаться сделать Украину цветущей. Не знаю. История сослательных наклонений не признает, да, потому что было бы, если стал президентом Черновол, не знаю. После того, когда он погиб, национальное движение возглавили откровенные мерзавцы, скажем так, и негодяи, и тот же самый Рух. Поэтому я сразу от него отошел. Я сразу же говорю, нет, это уже и мне не с ними не по пути. И начал присматриваться по сторонам. И в тот момент я увидел, что Украина потихонечку в экономике и в остальных, так сказать, вопросах поднимается с колен. То есть Кучма уже, так сказать, начал уже это самое, начался подъем и все прочее. И тогда я стал даже агитатором за Демократический союз, который возглавлял Горбулин. Но специально под выборы была создана партия. Я даже стал членом партии, даже создал ячейку крупную в нашем селе для села. Это была очень крупная ячейка. И я стал центристом. Потому что я понял, что все колебания в ту сторону, они ничего хорошего не придут. Лучше вот все, золотая середина, и по ней двигаться. То, в чем, так сказать, поначалу и вел Кучма. Да, он был хороший хозяйственник, и он двигался вперед вот именно в этом направлении. Потом он, конечно, там написал «Украина не Россия» и все прочее, но это, я считаю, это просто под требование времени. Но как хозяин он был неплохой для Украины, согласитесь. Вот. И я поддерживал его. Ну и, соответственно, когда пришли в эти откровенные негодяи, возглавившие национальное движение, рвались к власти, да, в 2004 году, я был не на их стороне, я тогда поддерживал Януковича, хотя ничего не знал о нем так особо. Хоть там и шапки воровал, и что угодно, это все для меня было. Нет, главное, человек с простого автомеханика стал губернатором области. Это не просто так,
и
да?
И премьер-министром, да.
Да, и премьер-министром. Ну, я потом, Николай Янович там, конечно, сыграл большую роль, что он был заместителем Януковича все время. Да, Азаров, который. Вот благодаря ему и продвинулось это все. Вот таким вот образом мои трансформации прошли не потому, что я там как-то там. То есть это чисто по наблюдениям и по, ну, как мне кажется, моей реальной оценке, адекватной оценке происходящего вокруг. И все. А сейчас я понял, что Украина, если будет цветущей, то только с Россией.
Дай Бог, аминь. Спасибо вам большое очень за разговор. Нашим слушателям, читателям, зрителям напоминаю, что с вами был протоиерей Геннадий Шкиль, Руслан Калинчук на волнах радио «Радонеж». До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, Николая, Натальи, Любови, младенца Николая, Андрея, болящей Натальи, болящей Фатине, болящей Маргариты, Ирины, Валентины, Андрея, Владимира, Серафима, Серафимы, Николая, Олега, Святослава, тяжкоболящей Татьяны, Веры, Екатерины, отрока Иоанна, Ольги, Галины, Марии, Александра, Анатолия, Елены, Александра, Иоанна, Екатерины, Лидии, митрополита Тихона, митрополита Феодосия, Валентины, Елены, Анны, Александра, болящего Михаила, Татьяны, Валентины, Максима, тяжкоболящего Кирилла, тяжкоболящей Натальи, тяжкоболящего Сергия, болящей Любови, болящей Левтины, болящей Веры, Анны, Никиты, Ярослава, Алексея, Екатерины, Владимира, Дмитрия, болящей Лидии, болящей Фатины, болящего Александра, Владимира, Татьяны, протоиерея Игоря, иерея Дмитрия, иерея Антония, Зиновия, протоиерея Виктора, президента Владимира, воина Сергия, младенца Анастасии, младенца Марии, младенца Софии, Нины, Анатолия, тяжкоболящего Александра, Игоря, Анастасии, Елисея, Евдокии, Пелагеи, Раисы, Дмитрия, Виктора, Елены, Георгия, Марии, Олега, Марины, Натальи, Елены, Александра, Артемия, Захария, Марины, путешествующего Антония, матушки Татьяны, диакона Евгения, отрока Николая, отрока Иоанна, Ольги, тяжкоболящего воина Дмитрия, Надежды, болящей Валентины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, монаха Ионы, Николая, Раисы, Павла, Людмилы, Михаила, Фатини, Сергия, Параскевы, Владимира, Натальи, Екатерины, Ильи, Надежды, Зинаиды, Василия, Николая, Анастасии, Иоахима, Владимира, Иоанна, Клавдии, Евдокии, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Анисии, Сазонта, Михаила, Тамары, Марии, Валентина, Александра, Федора, Александра, новопредставленного Дмитрия, новопредставленной Валентины, Марии, Надежды, Георгия, Риммы, Иоанна, Параскевы, Нины, Виктора, Марии, Никифора, Александры, Марии, Марии. Вечная память.